Глава вторая. По ступеням цивилизации. История Саламандр. Смотри, Г. Крейсман. История Саламандр. Ганс Тиеце. Саламандра 20-го столетия. Курт Вольф. Саламандра и германский народ. Сэр Герберт Оуэн. Саламандры и Британская империя. Джованни Факаджа. Эволюция земноводных в эпоху фашизма. Леон Бонне. Земноводные и Лига наций. С. Мадриага. Саламандры и цивилизации. В том историческом периоде, который Г.Х. Бонди возвестил на достопамятном общем собрании Тихоокеанской экспортной компании пророческими словами о начинающейся утопии, смотри 12 главу первой книги, мы не можем исчислять исторические процессы веками или десятилетиями, как это делалось во всей предшествующей мировой истории. Но можем вести счет лишь по четвертям года, измеряя время промежутками между выходом квартальных экономических обзоров. В виде доказательства приведем первую же вырезку из коллекции пана Павондры. На рынке Саламандр, ЧТА. Согласно последнему сообщению, опубликованному синдикатом Саламандра в конце квартала, сбыт Саламандр увеличивается на 30%. За три месяца было продано почти 70 миллионов Саламандр, в частности, в Южную и Центральную Америку, в Индокитай и в Итальянское Сомали. В ближайшее время предстоит углубление и расширение Панамского канала, очистка гавани в Гуаякиле и очистка Торосового пролива от мелей и рифов. Одни только эти работы, по приблизительному подсчету, потребуют удаления 9 миллиардов кубических метров твердых пород. Сооружение массивных авиационных островов на линии Мадера-Бермуды должно начаться предстоящей весной. На Марианских островах, находящихся под японским мандатом, продолжается засыпка моря землей. Пока таким путем получено 840 тысяч акров новой, так называемой легкой суши между островами Тиньян и Сайпан. В связи с растущим спросом цены на саламандр держатся очень твердо. Котировка Лидинг 61, Тим 620. Запасы имеются достаточные. В ту эпоху история вырабатывалась, если можно так выразиться, в крупных масштабах. Поэтому и темпы истории необычайно, предположительно, раз в пять ускорились. Сейчас мы просто-напросто не можем ждать несколько сот лет, пока с нашим миром случится что-нибудь хорошее или дурное. Например, переселение народов, которое когда-то тянулось несколько веков, при современной организации транспорта могло бы быть полностью осуществлено за каких-нибудь 3 года, иначе на нем ничего не заработаешь. Точно так же обстоит дело с ликвидацией Римской империи, с колонизацией открытых континентов, с истреблением индейцев и так далее. Все это можно было бы устроить теперь несравненно быстрее, если поручить дело финансово мощным предприятиям. В этом отношении грандиозные успехи синдиката Саламандра и его огромное влияние на мировую историю, несомненно, указывают путь грядущим поколениям. Таким образом, история Саламандра с самого начала характеризуется хорошей и рациональной организацией. В этом первая, но отнюдь не единственная заслуга синдиката Саламандра. Вместе с тем следует признать, что наука, филантропия, просвещение, печать и другие факторы – также немало содействовали необычайному распространению и прогрессу Саламандр. Но все же именно синдикат Саламандра, так сказать, день за днем открывал перед Саламандрами все новые и новые берега и страны, хотя ему и приходилось преодолевать много препятствий, тормозящих эту экспансию. О такого рода препятствиях свидетельствуют, например, следующие сообщения, вырезанные из газеты без указания даты. Англия закрыла свои границы для Саламандр. Рейтер. На вопросы члена палаты общин, мистер Литца, сэр Сэмюэль Мендевиль, ответил сегодня, что правительство Его Величества закрыло Суэцкий канал для каких бы то ни было перевозок Саламандр. Правительство не намерено допускать, чтобы хотя бы одна единственная Саламандра работала на побережье или в территориальных водах Британских островов. Мотивом этих мероприятий, заявил сэр Сэмюэль, является с одной стороны безопасность британских берегов, а с другой — старые законы и договоры о запрещении работорговли. Отвечая на вопрос члена парламента, мистера Рассела, сэр Сэмюэль сказал, что это положение не распространяется на британские доминионы и колонии. По квартальным обзорам синдиката «Саламандра» можно проследить, как постепенно заселяются саламандрами индийские и китайские порты. Как эта колонизация захватывает африканское побережье и делает прыжок на американский континент, причем в Мексиканском заливе создаются новые, самые усовершенствованные инкубаторы. Как наряду с этим широкими волнами колонизации в разные места посылаются небольшие группы саламандр, играющие роль авангарда будущего экспорта. Так, например, синдикат «Саламандра» послал в подарок голландскому «Ватерстату» 1000 первоклассных саламандр. Городу Марселю для очистки старой гавани он подарил 600 саламандр и тому подобное. Словом, в отличие от заселения земного шара людьми, распространение саламандр происходило планомерно и в крупном масштабе. Если бы это дело было предоставлено природе, то оно, наверное, растянулось бы на сотни и тысячи лет. В самом деле, природа никогда не была такой предприимчивой и расчетливой, как человеческая промышленность и торговля. Спрос на саламандр оказал, по-видимому, влияние и на их плодовитость. Средняя производительность самки повысилась до 150 головастиков в год. Некоторая регулярная убыль саламандр, причиной которой были акулы, прекратилась почти совершенно, когда саламандр вооружили подводными револьверами и пулями дум-дум для защиты от хищных рыб. Для этой цели применялись почти повсюду револьверы, изобретенные инженером Мирко Шафраником и изготавливающиеся на оружейном заводе в Борно. Распространение саламандр не всюду шло одинаково гладко. Кое-где консервативные круги резко протестовали против ввоза новой рабочей силы, усматривая в этом недобросовестную конкуренцию с человеческим трудом. Сошлемся на следующее газетное сообщение. Забастовочное движение в Австралии. Гавас. Лидер австралийских трейд-юнионов Гарри Макнамара объявляет всеобщую забастовку портовых и транспортных рабочих, а также рабочих электростанций и других предприятий. Трейд-юнионы требуют, чтобы ввоз рабочих саламандр в Австралию был строго лимитирован в соответствии с законами об эмиграции. Наоборот, австралийские фермеры добиваются, чтобы саламандр ввозили без ограничений, так как в связи со спросом на корм для саламандр значительно повышается сбыт жиров, в частности, бараньего сала. Правительство старается добиться компромисса. Синдикат «Саламандра» предлагает уплачивать трейд-юнионам по 6 шиллингов за каждую ввезенную саламандру. Правительство готово гарантировать, что саламандры будут заняты на подводных работах и что, в интересах нравственности, они не будут высовываться из воды более чем на 40 сантиметров, то есть более чем по грудь. Трейд-юнионы настаивают на 12 сантиметрах и требуют за каждую саламандру по 10 шиллингов согласно существующему регистрационному тарифу. По-видимому, состоится соглашение при содействии государственного казначейства. Некоторые высказывали опасения, что саламандры, питающиеся мелкими разновидностями морской фауны, создадут угрозу для рыболовства. Другие утверждали, что своими подводными норами и ходами саламандры подрывают берега и острова. По правде сказать, немало было людей, прямо предостерегавших против использования саламандр. Но так уж повелось испокон веков, что всякое новшество, все, что служит прогрессу, наталкивается на сопротивление и недоверие. Так было с фабричными машинами, и то же самое повторилось с саламандрами. В некоторых местах возникли недоразумения другого рода. Вот следующий любопытный документ из коллекции пана Павондры. «Саламандры спасли 36 утопающих» от нашего собственного корреспондента. Мадрас, 3 апреля. Пароход линии «Индиан Стар» наскочил в мадрасском порту на лодку, перевозившую около 40 туземцев. Лодка тотчас пошла ко дну. Прежде чем успели снарядить полицейский катер, на помощь утопающим поспешили саламандры, занятые очисткой порта от наносов, и благополучно доставили на берег 36 человек. Одна из саламандр спасла 3 женщин и 2 детей. В награду за этот подвиг саламандры получили письменную благодарность в непромокаемом футляре. Однако туземное население крайне возмущено тем, что саламандрам было разрешено прикасаться к тонущим представителям высших каст. Туземцы считают саламандр нечистыми и неприкасаемыми. В порту собралась толпа в несколько тысяч туземцев, требовавших изгнания саламандры с порта. Полиции удалось сохранить порядок. Зарегистрировано всего лишь 3 убитых и 120 арестованных. К 10 часам вечера спокойствие было восстановлено. Саламандры продолжают работать. Но благодаря энергичному содействию мировой печати, которая правильно оценила как грандиозные перспективы торговли саламандрами, так и связанную с нею доходы от крупных объявлений, внедрение саламандр в большинстве случаев было встречено с одобрением и живейшим интересом, а иногда даже с воодушевлением. Об этом рассказывает весьма любопытная вырезка, написанная, к сожалению, на неизвестном языке и посему непереводимая. Торговля саламандрами сосредотачивалась главным образом в руках синдиката «Саламандра», который перевозил их на своих собственных, специально для этой цели построенных наливных судах. Центром торговли и своего рода биржей «Саламандр» был «Саламандровый дом» в Сингапуре. Приведем подробное и объективное описание этой торговли, помеченное EW 5 октября. S-Trade, Сингапур, 4 октября. Лидинг 63. Heavy 317. Team 648. Odd Jobs 26-35. Trash 0-08. Sprawn 80-132. Читатель газет может ежедневно найти подобные сообщения в экономическом отделе своей газеты среди телеграмм о ценах на хлопок, олово или пшеницу. Вы, конечно, уже знаете, что означают эти загадочные цифры и слова. Ну да, это торговля саламандрами или S-Trade. Но о том, как выглядит эта торговля в действительности, большинство читателей имеет довольно слабое понятие. Быть может, они представляют себе кишащий тысячами саламандр огромный базар, по которому расхаживают купцы в тропических шлемах или челмах, рассматривают выставленный товар, чтобы, наконец, ткнуть пальцем в какую-нибудь хорошо сложенную, здоровую молодую саламандру со словами «Давайте ко мне эту, сколько с меня?» На самом деле, торговля саламандрами выглядит совершенно по-иному. В сингапурском мраморном дворце S-Trade вы не увидите ни единой саламандры, но лишь проворных и элегантных служащих в белых костюмах, принимающих заказы по телефону. «Да, сэр. Лизинг идет по 63. Сколько? 200 штук? Да, сэр. 20 хэви и 180 тим. Окей, понимаю. Пароходом за 5 недель. Right? Thank you, сэр. Подходит? Благодарю вас, сэр». Весь дворец S-Trade звенит от телефонных разговоров. Он похож скорее на какое-нибудь министерство или банк, чем на рынок. Между тем, это белое изысканное здание с ионическими колоннами вдоль фасада — более крупное мировое торжище, чем багдадский базар времен Гаруна аль-Рашида. Но вернемся к процитированному нами торговому бюллетеню с его коммерческим жаргоном. Лидинг — это специально отобранные, интеллигентные, как правило, 3-летние саламандры, тщательно выдрессированные для исполнения обязанностей надсмотрщиков и десятников в рабочих колоннах саламандр. Они продаются только поштучно, независимо от веса. В них ценится только интеллигентность. Сингапурские лидинги, говорящие на хорошем английском языке, считаются наилучшими и самыми надежными. Поштучно предлагаются к продаже и другие марки саламандр-десятников, например, так называемые капитаны, инженеры, Malayan Chiefs, малайские старсты, Formanders, старшины и так далее. Но лидинги ценятся выше, чем кто бы то ни было. Сейчас цена на них колеблется около $60 за штуку. Хэви — это тяжелые, атлетически сложенные, обычно 2-летние саламандры, весом от 100 до 120 фунтов. Они продаются только командами, так называемыми «бодис», по 6 штук в каждой. Они выдрессированы для самых тяжелых физических работ, как, например, ломка скал, выворачивание больших камней и так далее. Если в приведенном бюллетене стоит «Heavy 317», то это значит, что за команду «Body» из 6 тяжелых саламандр платят $317. На каждую такую команду полагается, как правило, 1 лидинг в качестве десятника и надсмотрщика. «Team» — это обыкновенные рабочие саламандры весом от 80 до 100 фунтов, которых продают только дружинами, «тимами», по 20 штук. Они предназначаются для массовых работ и применяются главным образом при землечерпательных работах, при сооружении насыпей или плотин и тому подобное. На каждый такой тим полагается 1 лидинг. От Jobs — самостоятельная категория. Это саламандры, у которых по тем или иным причинам, например, потому что они были выращены не на больших, специально оборудованных саламандровых фермах, нет надлежащей специальной выучки. Это, строго говоря, полудикие, хотя нередко весьма одаренные саламандры. Их покупают поштучно или дюжинами, и ими пользуются для разных вспомогательных или более мелких работ, на которые невыгодно посылать целые команды или дружины. Если лидинг, так сказать, элита среди саламандр, то от Jobs можно сравнить с мелким пролетариатом. В последнее время их покупают по преимуществу как сырье, которое отдельные предприниматели сами дрессируют, сортируя его на лидинг, хэви, тим и трэш. Трэш или брак, отбросы, отходы. Это неполноценные, слабые или страдающие каким-нибудь физическим недостатком саламандры. Их продают не поштучно и не определенными партиями, а лишь шептом, на вес, обычно по нескольку десятков тонн. Килограмм живого веса стоит сейчас от 7 до 10 центов. Собственно говоря, неизвестно, на что они годны и для каких целей их покупают. Очевидно, для каких-нибудь более легких работ в воде. Во избежание недоразумений напомним, что саламандры несъедобны для людей. Трэш покупают почти исключительно китайские перекупщики. Куда именно они их отправляют, остается невыясненным. Спаун — это просто-напросто саламандровый помет, точнее, головастики в возрасте до 1 года. Их покупают сотнями, и они имеют очень хороший сбыт, главным образом благодаря своей дешевизне и тому, что их перевозка требует минимальных издержек. Их обучают уже на месте, вплоть до того, когда они становятся пригодными к работе. Спаун перевозят в бочках, так как головастики не покидают воды, в противоположность взрослым саламандрам, которым необходимо выходить из воды каждый день. Часто в спауне попадаются необычайно одаренные особи, которые стоят даже выше стандартизованного типа лидингов. Это придает своеобразный интерес сделкам, касающимся спауна. Высокоодаренных саламандр продают потом по нескольку сот долларов за штуку. Американский миллионер Деникер заплатил даже 2000 долларов за саламандру, бегло говорящую на 9 языках, и отправил ее в Майами на специальном пароходе. Перевозка сама по себе обошлась ему почти в 20 тысяч долларов. В последнее время саламандровый помет покупают главным образом для так называемых саламандровых конюшен, в которых производится отбор и тренировка резвых спортивных саламандр. Их запрягают, по 3 штуки, в плоскодонные лодки, построенные в виде раковин. Гонки саламандр, запряженных в раковины, сейчас в большой моде и являются любимейшим развлечением молодых американок на Палм-Бич, в Гонолулу и на Кубе. Их называют гонки тритонов или регата Венеры. В легкой, разукрашенной раковине, скользящей по морской глади, стоит гонщица в чрезвычайно коротеньком и чрезвычайно роскошном купальном костюме, держа в руках шелковые вожжи саламандровой тройки. Призом служит титул Венеры. Мистер Джей Си Тинкер, прозванный консервным королем, купил для своей дочери тройку гоночных саламандр Посейдона, Хенгиста и короля Эдуарда, заплатив за них свыше 36 тысяч долларов. Но все это выходит уже за рамки настоящей S-Trade, которая ограничивается тем, что поставляет всему миру солидных лидингов, хэви и тимов. Выше мы упоминали уже о саламандровых фермах. Пусть слушатель не представляет себе огромных питомников и обнесенных оградой дворов. Это всего лишь несколько километров пустынного побережья, где разбросано с полдюжины домиков из гофрированного железа. Один для управляющего, один для ветеринара, остальные для персонала. Лишь во время отлива можно заметить, что с берега спускаются в море длинные плотины, разделяющие прибрежную полосу на несколько бассейнов. Один для помета, другой для категории лидинг и так далее. Каждую категорию кормят и дрессируют отдельно. И то, и другое делается ночью. С наступлением сумерек саламандры вылезают из подводных нор на берег и собираются вокруг своих преподавателей, обычно отставных солдат. Первый урок — это урок языка. Преподаватель произносит перед саламандрами разные слова, например, «копать», и наглядно объясняет их смысл. Потом он выстраивает их по 4 в ряд и учит маршировать. Затем следует полчаса гимнастики и отдых в воде. После перерыва саламандр обучают обращению с разными инструментами и оружием, а затем в течение 3 часов под наблюдением преподавателей они занимаются практикой, выполняя соответствующие подводные работы. По окончании занятий саламандры возвращаются в воду и получают саламандровые сухари, которые изготавливаются главным образом из кукурузной муки и сала. Лидингов и тяжелых саламандр подкармливают еще мясом. Лень и непослушание наказываются лишением пищи. Телесных наказаний нет. Впрочем, саламандры не очень чувствительны к физической боли. С восходом солнца на саламандровых фермах наступает мертвая тишина. Люди отправляются спать, а саламандры исчезают в море. Этот порядок нарушается только 2 раза в год. Один раз в период спаривания, когда саламандр на 2 недели предоставляют самим себе, а второй, когда на ферму прибывает наливное судно синдиката «Саламандра» и привозит управляющему приказы относительно того, сколько саламандр и каких категорий следует отгрузить. Погрузка производится ночью. Судовой офицер, управляющий фермой и ветеринар садятся за освещенный лампой столик, а сторожа и команда судна отрезают саламандрам путь к морю. Саламандры одна за другой подходят к столику, где их осматривают и решают, годны ли они к работе. Отобранные саламандры влезают затем в шлюпки, которые отвозят их на судно. Они делают это по большей части добровольно, то есть подчиняясь обычному строгому приказанию, лишь иногда приходится применять легкие принудительные меры, как, например, связывание. Спаун, то есть помет, просто вылавливается неводом. Столь же гуманно и гигиенично производится и перевозка саламандр на наливных судах. Через день в их резервуарах при помощи насоса меняется вода. Кормят саламандр превосходно. Смертность во время перевозки едва достигает 10%. По ходатайству общества покровительства животным на каждом наливном судне имеется капеллан, который следит, чтобы к саламандрам относились по-человечески, и каждую ночь обращается к ним с проповедью, внушая им почтение к людям, а также долг благодарности, повиновения и любви к их будущим хозяевам, не имеющим других помыслов, кроме желания отечески заботиться об их благополучии. Надо сказать, что саламандрам довольно трудно растолковывать, что такое отеческие заботы, так как понятие отцовства им не знакомо. Среди более развитых саламандр для судовых капелланов укоренилось прозвище «Папа Саламандра». Вполне оправдали себя также научно-образовательные фильмы, которые во время перевозки показывают саламандрам. С одной стороны, чудеса человеческой техники, а с другой — будущие задачи и обязанности саламандр. Есть люди, которые расшифровывают название S-Trade — торговля саламандрами — как slave trade, то есть работорговля. Ну что же. Как объективные наблюдатели, мы можем сказать, что если бы старая работорговля была так хорошо организована, так безупречна с гигиенической точки зрения, как нынешняя торговля саламандрами, мы могли бы только поздравить рабов. С более дорогими сортами саламандр обращаются действительно очень прилично и бережно, хотя бы уже потому, что капитан и команда судна отвечают своим жалованием и наградными за жизнь вверенных им саламандр. Автор этой статьи сам был свидетелем того, как на наливном судне CC-14 самые бессердечные моряки глубоко огорчились, когда в одном из резервуаров 240 первосортных саламандр заболели острым поносом. Они ходили смотреть на них чуть ли не со слезами на глазах и выражали свои истинно гуманные чувства в грубых внешних словах. «На кой черт сдалась нам эта падаль?» Когда вывоз саламандр начал разрастаться, возникла, конечно, и дикая торговля. Синдикат саламандра не мог контролировать, эксплуатировать все те поселения саламандр, которые покойный капитан Ван Тох рассеял по мелким отдаленным островам Микронезии, Меланезии и Полинезии. Так что многие саламандровые бухты были предоставлены самим себе. В результате, наряду с рациональным разведением саламандр, значительные размеры приобрела также охота на диких саламандр, во многих отношениях напоминавшая прежний тюленей промысел. Этот промысел был до некоторой степени нелегальный, Но так как законодательства об охране саламандр не существовало, то в самом худшем случае охотников преследовали лишь за то, что они без надлежащего разрешения вступили на территорию, находящуюся под суверенитетом того или иного государства. Но саламандры невероятно расплодились на этих островах и временами причиняли ущерб полям и огородам туземцев, а потому дикие облавы на саламандр молчаливо рассматривались как естественное регулирование численного роста саламандр. Вот относящееся к тому времени описание облавы, сделанное очевидцем. Корсары 20 века. Было 11 часов вечера, когда капитан нашего парохода приказал спустить национальный флаг и приготовить шлюпки. Ночь была лунная, подернутая серебристым туманом. Мы гребли к небольшому островку. Это был, кажется, остров Гарднера из группы Фениксовых островов. В такие лунные ночи саламандры выходят на берег и танцуют. Вы можете подойти к ним вплотную, они не заметят вас. До такой степени они увлечены своей массовой немой пляской. Нас было 20 человек. Мы вышли на берег и с веслами в руках, двигаясь рассыпным строем, начали оцеплять полукругом темную толпу, копошившуюся на пляже, залитом молочным светом луны. Трудно передать впечатление, производимое пляской саламандр. Около 300 животных сидят на задних ногах, образуя правильный круг и повернувшись лицом к центру. Внутри круг пустой. Саламандры не шевелятся. Они словно оцепенели. Это похоже на чистокол вокруг какого-то таинственного алтаря. Но здесь нет ни алтаря, ни бога. Вдруг одно из животных зачмокает «ц-ц-ц» и начнет волнообразно извиваться верхней частью туловища. Это колебательное движение передается по кругу дальше, дальше, и через несколько секунд все саламандры, не двигаясь с места, извиваются все быстрее и быстрее, без единого звука, все фантастичнее, с каким-то бешеным упоением. Минут через 15 какая-нибудь из саламандр ослабевает. За ней другая, третья. Качнувшись еще несколько раз, они застывают в изнеможении. И снова все сидят неподвижно, как статуи. Через некоторое время где-нибудь опять тихо прозвучит «ц-ц-ц». Опять какая-нибудь саламандра начнет извиваться, и ее танец сразу передается всему кругу. Я знаю, мое описание кажется очень сухим, но прибавьте к этому молочно-белый свет луны и протяжный ритмический шум прибоя. Во всем этом было нечто непреодолимо магическое. Я бы сказал, колдовское. Я остановился. Горло у меня сжалось от невольного чувства то ли жути, то ли восторга. «Шевели ногами, дырку простоишь!» — крикнул мне ближайший сосед. Мы сузили свое кольцо вокруг танцующих животных. Люди держали весла наперевес и разговаривали вполголоса. Скорее потому, что стояла ночь, чем из опасения, что саламандры могут их услышать. «К центру! Бегом!» — скомандовал офицер. Мы бросились на извивающийся круг. Весла с глухими ударами обрушились на спины саламандр. Только теперь саламандры в испуге очнулись и отпрянули к центру. Некоторые пытались проскользнуть к морю, но, получив удар веслом, отлетали назад, вопя от боли и страха. Мы загоняли их в середину. Места было мало, и они теснились, давя друг друга, как сельди в бочке. Их копошилось тут несколько слоев. 10 человек сдерживали их в ограде из весел, а остальные тыкали и колотили веслами тех, кто пытался проползти под оградой или прорваться через нее. Это был сплошной клубок черного, извивающегося, сметенно квакающего мяса, на которое сыпались глухие удары. Но вот между двумя веслами открылся проход. Одна из саламандр проскользнула туда и была оглушена ударом дубинки по затылку. За ней другая, третья, пока их не набралось около 20. «Замкнуть», — скомандовал офицер, и проход между веслами закрылся.
Булли Бич и Мулат Динго схватили оглушенных саламандр за ноги, каждый по две, и поволокли по песку к шлюпке, словно мешки. Случалось порой, что тело саламандры застревало между камнями. Тогда матросы дергали ожесточенно и резко, и нога отрывалась. «Не беда», — бурчал старый Майкл, стоявший возле меня, — «новое отрастет». Когда оглушенных саламандр побросали в шлюпку, офицер сухо скомандовал следующих, и снова на затылке саламандр посыпались удары дубинки. Этот офицер, по фамилии Белыми, был образованный и скромный человек, превосходный шахматист. Но это была охота, или, точнее, промысел. Какие же тут могли быть церемонии? Так мы поймали свыше 200 саламандр. Около 70 остались на месте. Они были, по-видимому, мертвы, и не стоило перетаскивать их. На пароходе пойманных саламандр швырнули в резервуар. Наш пароход был старым нефтеналивным судном. Плохо вычищенные резервуары воняли керосином, и вода в них была подернута радужной маслянистой пленкой. Только крышку резервуара удалили, чтобы открыть доступ к воздуху. Когда туда набросали саламандр, это выглядело как отвратительная густая похлебка с лапшой. Кое-где лапша слабо и жалко шевелилась, но в этот день ее оставили в покое, чтобы саламандры могли прийти в себя. На завтра явились 4 человека с длинными шестами и стали тыкать ими в похлебку. Профессионалы в самом деле называют это супом. Они перемешивали тела, густо набившие резервуар, и высматривали те из них, которые уже не шевелились или у которых мясо отваливалось от костей. Они подцепляли их длинными крюками и вытаскивали из резервуара.
«Похлебка очищена?» — спросил потом капитан. «Да, сэр. Подлейте туда воды». «Есть, сэр».
Такую очистку надо было повторять ежедневно. И каждый раз приходилось выбрасывать в море от 6 до 10 штук испорченного товара, как его называют здесь. Наш пароход неотступно сопровождала целая свита огромных, откормленных на славу акул. От резервуара несло ужасающим зловонием. Хоть вода и периодически менялась, она была желтого цвета, полна нечистот и размокших сухарей. В ней вяло шевелились или тупо лежали черные, тяжело дышащие тела.
«Ну, этим еще повезло», — твердил старый Майкл. «Я видел пароход, на котором их перевозили в железных баках из-под бензола. Они там все подохли».
Через 6 дней мы запасались новым товаром на острове Нанумеа.
Вот как выглядит торговля саламандрами. Правда, это нелегальная торговля. Точнее говоря, современное корсарство, которое расцвело чуть ли не в одну ночь. Утверждают, что почти четверть всех продаваемых и покупаемых саламандр добыты таким путем. Есть поселение саламандр, где синдикату саламандра невыгодно содержать постоянные фермы. А на небольших тихоокеанских островах саламандр развелось столько, что они делаются прямо обузой. Туземцы не любят их и уверяют, что своими норами и проходами они просверливают целые острова. Вот почему и колониальные власти, и сам синдикат саламандра смотрят сквозь пальцы на разбойничьи набеги на саламандр. Считают, что около 400 корсарских судов занимаются исключительно похищением саламандр. Наряду с мелкими предпринимателями этим современным корсарством занимаются и большие проходные компании, крупнейшие из которых — Тихоокеанская торговая компания. Ее правление находится в Дублине, а президентом состоит достоуважаемый мистер Чарльз Гарриман. Год назад положение было еще хуже. Китайский бандит Тэнк, располагавший 3 судами, нападал прямо на фермы синдиката «Саламандра» и в случае сопротивления не стеснялся убивать весь служебный персонал. В ноябре прошлого года Тэнк со своей флотилией был потоплен американской канонеркой «Минитонка» у острова Мидуэй. С тех пор саламандровое корсарство приобрело менее дикие формы и стало неуклонно расширяться после того, как были достигнуты известные соглашения, при соблюдении которых оно негласно допускалось. Так, например, при нападении на побережье, принадлежащее другому государству, следовало спускать национальный флаг. Под прикрытием саламандрового корсарства
запрещалось производить ввоз и вывоз других товаров. Захваченных таким способом саламандр нельзя было продавать по демпинговым ценам, и при торговых сделках они должны были считаться второсортными. В нелегальной торговле саламандры идут по цене от 20 до 22 долларов за штуку. Они считаются хотя и более низкосортной, зато весьма выносливой разновидностью, хотя бы уже потому, что выдержали столь жестокое обращение на корсарских пароходах. Считается, что после таких перевозок в живых остается от 25 до 30% похищенных саламандр. Но зато уж эти могут перенести что угодно. На коммерческом жаргоне их называют «макароны», и в последнее время сведения о них появляются в регулярных торговых бюллетенях.
Через 2 месяца после описанной облавы я сидел с Беллами за шахматной доской в вестибюле отель «Де Франс» в Сайгоне. Я уже не был, конечно, наемным матросом. «Слушайте, Беллами», — сказал я ему, — «вы порядочный человек и, как говорится, джентльмен. Неужели вам не противно служить делу, которое по существу не что иное, как гнуснейшая работорговля?» Беллами пожал плечами. «Саламандры — это саламандры», — уклончиво проворчал он. 200 лет тому назад говорили, что негры — это негры». «А разве это было не так?» — ответил Беллами. «Шах!»
Эту партию я проиграл. Меня вдруг охватило такое чувство, будто каждый ход на шахматной доске не нов и был уже когда-то кем-то сыгран. Быть может, и история наша была уже кем-то разыграна, а мы просто переставляем свои фигуры, делая те же ходы и стремимся к тем же поражениям, какие уже были когда-то. Возможно, что именно такой же порядочный и скромный Беллами ловил когда-то негров на берегу Слоновой Кости и перевозил их на Гаити или в Луизиану, предоставляя им подыхать в трюме. И он не думал сделать ничего плохого, этот Беллами. Беллами никогда не хочет ничего плохого. Поэтому он неисправим. «Черные проиграли», — удовлетворенно сказал Беллами и встал, потягиваясь всем телом.
Помимо хорошо организованной торговли саламандрами и широкой пропаганды в печати, величайшую роль в распространении саламандр сыграла грандиозная волна технического прожектерства, захлестнувшая в ту эпоху весь мир. Г.Х. Бонди справедливо предвидел, что человеческий ум отныне начнет работать в масштабах новых материков и новых Атлантид. В течение всего века саламандр между представителями технической мысли продолжался оживленный и плодотворный спор о том, надо ли сооружать тяжелые континенты с железобетонными берегами или легкую сушу в виде насыпи из морского песка. Почти каждый день появлялись новые гигантские проекты. Итальянские инженеры предлагали, с одной стороны, построить Великую Италию, которая охватывала бы почти все пространство Средиземного моря между Триполи, Балиарскими и Дедеканесскими островами, а с другой — создать на восток от итальянского Сомали новый континент, так называемую Лемурию, которая со временем покрыла бы весь Индийский океан. И действительно, с помощью целой армии саламандр против сомалийской гавани Могадиш был насыпан островок площадью в 13,5 акров. Япония разработала и отчасти осуществила проект устройства нового большого острова на месте Марианских островов, а также собиралась соединить Каролинские и Маршальские острова в 2 больших острова, заранее наименованные «Новый Ниппон». На каждом из них предполагалось даже устроить искусственный вулкан, который напоминал бы будущим островитянам священную Фудзияму. Ходили также слухи, будто немецкие инженеры тайно строят в Саргассовом море тяжелый бетонный материк, то есть будущую Атлантиду, которая могла бы угрожать французской Западной Африке. Но, по-видимому, они успели только заложить фундамент. В Голландии приступили к осушению Зеландии. Франция соединила Гранд-Тер, Бас-Тер и Ла-Дезерат на Гваделупе в 1 благодатный остров. Соединенные Штаты начали сооружать на 37-м меридиане 1-й авиационный остров. 2-ярусный, с грандиозным отелем, спортивным стадионом, лунопарком и кинотеатром на 5000 человек. Словом, казалось, пали последние преграды, которыми мировой океан ограничивал размах человеческой деятельности.
Настала радостная эпоха потрясающих технических замыслов. Человек осознал, что только теперь он становится хозяином мира, благодаря саламандрам, которые вышли на мировую арену в нужный момент и, так сказать, по исторической необходимости. Спора нет, саламандры не могли бы распространиться в таких невиданных масштабах, если бы наш век, век техники, не подготовил для них столько рабочих задач и такого обширного поля для постоянного их использования. Будущее рабочих моря, казалось, было теперь обеспечено на долгие столетия. Видную роль в развитии торговли саламандрами сыграла также наука, которая очень скоро обратила свое внимание на изучение как физиологии, так и психологии саламандр. Приводим здесь отчет о научном конгрессе в Париже, написанный очевидцем.
«Премьер конгресс дю Равель». Его называют для краткости «Конгресс хвостатых земноводных», хотя его официальное название несколько длиннее, а именно «Первый международный конгресс зоологов, посвященный исследованию психологии хвостатых земноводных». Но настоящий парижанин не любит трехсаженных названий. Ученые-профессора, заседающие в аудитории Сорбонны, для него просто «Месье ле Зородель», «Господа хвостатые земноводные» и точка. Или еще более кратко и непочтительно «Сезеола».
Сокращенные вместо «сезеологс» — эти зоологи, французский.
Мы отправились взглянуть на «сезеола» скорее из любопытства, чем по долгу репортерской службы. Из любопытства, возбуждаемого, конечно, не университетскими знаменитостями, по большей части очкастыми и пожилыми, но теми «созданиями», почему мы никак не решаемся сказать «животными», о которых написано уже так много, начиная от ученых-фолиантов и кончая бульварными песенками, и которые, по словам одних, не что иное, как газетная выдумка, а по словам других, существа во многих отношениях более одаренные, чем сам царь природы и венец творения, как еще и сейчас, после мировой войны и других исторических событий, именует себя человек. Я рассчитывал, что прославленные господа участники Конгресса, посвященного психологическому исследованию хвостатых земноводных, дадут нам, профанам, точный и окончательный ответ на вопрос, как обстоит дело с пресловутой понятливостью Андреас Шейхцери, что они скажут нам, да, это существо разумное или, по крайней мере, столь же восприимчивое к цивилизации, как вы и я, а поэтому на будущее время с ними надо считаться так же, как должны мы считаться с будущностью человеческих рас, зачислявшихся некогда в категории диких и примитивных. Сообщаю, что ни такого ответа, ни даже такого вопроса мы на Конгрессе не слыхали. Современная наука слишком специализировалась для того, чтобы заниматься подобного рода проблемами. Ну что же, займемся изучением того, что на языке науки называется душевной жизнью животных. Вон тот высокий господин со всклокоченной бородой чернокнижника, который сейчас свирепствует на кафедре, это знаменитый профессор Дюбоск. По-видимому, он громит какую-то превратную теорию какого-то уважаемого коллеги, но в этой части его доклада мы не в состоянии разобраться как следует. Лишь немного спустя нам становится понятным, что свирепый чернокнижник говорит о цветовых ощущениях у Андреаса и его способности различать те или иные оттенки цвета. Не знаю, правильно ли я понял, но у меня осталось впечатление, что Андреас, по-видимому, немного страдает дальтонизмом, зато профессор Дюбоск должно быть страшно близорук, судя по тому, как он подносил свои листочки к толстым, ярко поблескивающим стеклам очков. После него говорил улыбающийся японский ученый, доктор Акагава, что-то о реактивной дуге и о признаках, которые наблюдаются, если перерезать какой-то чувствительный нерв в мозгу Андреаса. Потом он рассказал, что делает Андреас, если разрушить у него орган, соответствующий ушному лабиринту. Затем профессор Реман подробно объяснил, как Андреас реагирует на раздражение электрическим током. Это вызвало ожесточенный спор между ним и профессором Брукнером. Сет Антип — любопытный тип, этот профессор Брукнер. Маленький, злобный, суетливый до трагического. Помимо прочего, он утверждал, что Андреас снабжен столь же несовершенными органами чувств, как и человек, и столь же беден инстинктами. С чисто биологической точки зрения он точно такое же вырождающееся животное, как и человек, и, подобно ему, старается возместить свою биологическую неполноценность с помощью того, что мы называем интеллектом. Однако остальные специалисты, как кажется, не принимали профессора Брукнера всерьез, вероятно, потому что он не перерезывал чувствительных нервов и не посылал в мозг Андреаса электрических зарядов. После Брукнера профессор Ван Диттен тихим, почти благоговейным голосом описывал, какие расстройства появляются у Андреаса, если удалить у него правую височную долю головного мозга или затылочную извилину в левом мозговом полушарии. Затем американский профессор Деврайнд сделал доклад. «Виноват. Честное слово, я не знаю, о чем он делал доклад, так как в этот момент мне начала сверлить голову мысль о том, какие расстройства появились бы у профессора Деврайнта, если бы у него удалили правую височную долю головного мозга? Как реагировал бы улыбающийся доктор Акагава, если бы его раздражали электрическим током? И как вел бы себя профессор Ремон, если бы кто-нибудь разрушил у него ушной лабиринт? Я почувствовал также, что не совсем уверен насчет того, как обстоит у меня дело со способностью различать цвета или с фактором Ти в моих моторных реакциях. Меня мучило сомнение, имеем ли мы право, в строго научном смысле, говорить о душевной жизни нас самих, то есть людей, пока мы не выпотрошили друг у друга различные доли головного мозга и не перерезали один другому чувствительные нервы. Строго говоря, чтобы взаимно изучить нашу душевную жизнь, нам следовало бы наброситься друг на друга со скальпелем в руках. Что касается меня, то я готов был в интересах науки разбить очки профессора Дюбоска или пустить электрический заряд в лысину профессора Ван Диттена, чтобы потом опубликовать статью о том, как они на это реагировали. По правде сказать, я могу очень живо представить себе это. Менее живо я представляю себе, что делалось при подобных опытах в душе Андреаса, но я думаю, что это невероятно терпеливое и добродушное создание. Ведь ни одна из выступивших с докладом знаменитостей не сообщала, чтобы бедняга Андреас Шейхцери когда-нибудь пришел в ярость. Не сомневаюсь, что первый конгресс хвостатых земноводных замечательный успех научной мысли. Но как только у меня выберется свободный день, я отправляюсь в Жардан-де-Планс,
ботанический и зоологический сад,
примехонько к бассейну Андреаса Шейхцери, и потихоньку скажу ему. «Слушай, Саламандра, если когда-нибудь придет твой день, не вздумай научно исследовать душевную жизнь людей».